К нам доехал, победив столичные пробки, Геннадий Гудков. Спасибо большое,
победил,
что...
Я бежал бегом.
Да, но в любом случае, я вас не буду пока спрашивать там о Путине, о послании, о других политических известиях, потому что хочется спросить о вас непосредственно. Хочется спросить о вас непосредственно. Вы сегодня приехали в Верховный суд.
Да.
И подали жалобу в Верховный суд, да, по поводу решения Государственной Думы лишить вас мандата депутата Госдумы, соответственно.
Да.
Все верно.
Абсолютно.
Вроде эта история закончилась уже там несколько месяцев назад. Что вы
Она
хотите...
только начинается. Что вы?
Тогда поясните, что вы хотите добиться.
Значит, сейчас до сих пор нет еще решения Конституционного суда, хотя он состоялся. Но там нет фамилии Гудков. Там 116 депутатов попросили Конституционный суд разъяснить конституционность подобных действий, которые произошли 14 сентября в Думе. Ну вот суд думает, я очень надеюсь на позитивное решение, поскольку действительно все прекрасно понимают, что это грубейшее нарушение высшего принципа народовласти. Народовласть осуществляется как источник власти. Самых два главных принципа – это через представительство, представительная власть, либо референдум. Вот самые высшие формы государственной власти. Все остальное – это уже производное от этого. А что касается Верховного суда, то я не ожидал, я когда сегодня прочитал наконец-таки окончательный иск, я был поражен. Там не просто вот как бы спорит, не просто камня на камне не оставляют юристы от вот этого постановления Госдумы, а его размазав в пыль уничтожили просто. Вот я посмотрел, я даже сам не ожидал, что такой сильный эффект на меня произведет заключение юристов, которые сегодня мы подали в Верховный суд. Поэтому я думаю, что есть у нас не только знания, но еще и совесть у наших судей, но там просто даже делать нечего.
Я не могу не спросить, с момента лишения вас мандата прошло уже там не один и не два месяца, 5 сентября, насколько
я помню. Три месяца у нас процедурный срок, да.
А почему вот и вы именно сегодня приехали в Верховный суд, а не там в сентябре или в октябре?
А мы решили не мешать двум судам решать каждый свой вопрос.
Верховный
будет решать вопрос конституционности, а Верховный суд будет решать вопрос законности. И пусть они не пересекаются. Сначала один суд позаседал, решил. Сейчас будет производство принимать другой суд. Мы надеемся, что никакие другие решения влиять, кроме закона и совести судей, не будет влиять на объективность принятия решения.
А чем занимаетесь сейчас вообще вот все это время, Геннадий?
Сейчас вот пробки преодолевал.
Нет, я имею в виду вот все эти месяцы, как Саша говорит.
Политикой. Мой образ жизни почти не изменился. Единственное, что я сейчас не посещаю зал пленарных заседаний и комитет Государственной Думы по безопасности. А что касается зданий Государственной Думы, работа с документами, работа, кстати говоря, с письмами моих избирателей, которых я считаю действующими избирателями, потому что все, что мы сделали. Работа с проектами законов, работа в Совете Думы, в Совете фракции, работа во фракции, это все осталось. За мной же оставили должность, за мной оставили место, кресло, я имею в виду вот во фракции. Я точно так же участвую во всех заседаниях фракции и прочего. То есть я занимаюсь политикой в чистом виде.
Партия вас поддерживает в этих судебных разбирательствах?
Поддерживает. Партия являлась истцом, в том числе одним из истцов в Конституционном. Очень хорошо выступала Лена Мизулина, очень хорошо выступал Сергей Попов, представитель нашей партии. Была очень хорошая, сильная, дружная команда действительно настоящих юристов. Ну, чего нельзя сказать о наших думских некоторых товарищах.
Вот наши коллеги сегодня написали статью по поводу вашего приезда в Верховный суд, озаглавили ее «Гудков приближается к Европейскому суду по правам человека». Все верно? Каковы вот, на более высокий уровень
знаете,
планируете?
Знаете, еще раз говорю, что до того, как я прочитал сегодняшнее заключение, я считал это промежуточной инстанцией. Ну, что, дескать, понятно, суд под давлением, суд, к сожалению, наш зависим, все равно заставит принять нужное решение, продавить. И я считал, что, пройдем этот промежуточный этап, обратимся в ЕСЧП. Я не за мандат борюсь, сразу говорю. Я не за место в Думе борюсь. Я борюсь за то, чтобы практика судебных, внесудебных расправ, практика политических репрессий не стала широко распространена, потому что мы должны положить конец этому безобразному, позорному явлению. И поэтому мы пройдем этот путь до конца. Если надо, мы в Европейском суде поспорим. Я думаю, что с учетом и резолюции Европейского парламента, которая осуждает Думу за подобные действия, и парламентской ассамблеи стран Европы, которая однозначно осудила Думу за подобные действия, я думаю, что шансы очень очень высоки в европейских инстанциях.
То есть, если вы получаете отрицательное решение Конституционного и Верховного суда, вы направляетесь в Европейский
суд по правам человека. Знаете, я почему-то сегодня не думаю, что я получу отрицательное решение наших, может быть, зависимых от власти, но все-таки высших судебных инстанций. Ну, я не знаю. Я специально сейчас рекомендую тем СМИ, которые интересуют этот вопрос, взять просто это заключение. Мне, если бы я принимал решение или подписывал какие-то решения от имени Госдумы, мне было бы чрезвычайно стыдно оказаться на этом месте. Потому что то, что вот написано в заключении, просто. Вот. Вы можете представить, что Государственная Дума приняла немотивированное решение. Нет, там просто две строчки. Убрать Гудкова из дома, так сказать, и дело с концом. Вот. Никакой мотивировочной части. Непонятно, на основании чего она приняла решение. Нет никакого решения никакой государственной инстанции о том, что они установили факт. То есть это вообще нонсенс юридическое. Там даже меня отторопь взяла, когда я прочитал сконцентрированные все доводы.
А правда, что членам парламента выписали, вот прошло сообщение, премиальные по итогам года в 20 окладов?
Не знаю. Не в курсе. Мне сын ничего не говорил.
Обычно, говорят, выписывали 6-8.
Может быть, нет, ничего не выписывают никаких, ни 6, ни 8, не было этого такого. Единственное, там, по положению о прохождении государственной службы, предполагается один раз дополнительно, это, по-моему, 80% от окладов, типа как лечебных. Это летом происходит. Ну, вот это все, что я получал за 11 там, с половиной лет работы в
Госдуме. Я не могу не спросить. Ну, пока что, на данный момент вы не являетесь депутатом Государственной Думы, но в то же время вы вошли в Координационный совет оппозиции.
Да.
Вот вы там чем-то занимаетесь сейчас?
Безусловно,
как Координационный совет оппозиции?
Вчера была опубликована моя статья, где я предлагаю свой вариант дорожной карты русской оппозиции. Объясняю, кто наш оппонент, объясняю, кто друг, кто враг, кто союзник. Я совершенно четко по принципу А, Б, В, Г, Д, 1, 2, 3, 4 излагаю программу минимум, программу максимум русской оппозиции, те требования, которые нас объединяют, и это требования определенных временных и прочих затрат для того, чтобы создать это. Поэтому сегодня, когда кто-то вам будет говорить, что у нашей оппозиции нет никакой повестки дня единых общих требований, я вам могу просто положить эту свою работу на стол. И сегодня многие члены Координационного совета уже отзвонили, сказали, что они на 90, на 100, на 120%, ну, каждый по-разному, но, тем не менее, далеко за 80% одобряют все то, что там написано.
Как проголосуют они за это, тогда, так сказать, примем как то, что карта действий есть.
А ведь у нас СМИ подконтрольные, надеюсь, что вы к этим не относитесь, они же дурака включают. У нас же есть первое и главное ключевое требование проведения политических реформ, а дальше она разбивается на новое избирательное законодательство, перевыборы парламента, судебная реформа, реформа средств массовой информации и так далее и тому подобное. И когда вот это наше подконтрольное, понятно, что когда у тебя в кармане все телевизионные каналы, можно кричать все что угодно, не обращая внимания на реальные аргументы. Но на самом деле все эти требования четко изложены. Я просто их где-то подкорректировал, где-то углубил, где-то расширил. Ну, как
то есть
считал нужным.
Программа, вы предложили некую программу развития.
И не только я.
У нас есть звонки, но давайте вот звонки, вопросы и там поспорить, согласиться с Геннадием Гудковым. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Кирилл, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Ну, непонятно, как вас вот говорили, что вы предпринимательством вроде занимаетесь, да? Но я знаю, что господин Путин вроде ходит, какое-то отношение имеет к «Газпрому». Вот. Мне кажется, он тоже имеет какое-то отношение к предпринимательству и занимает государственную должность. То есть, в принципе, вообще давайте разберемся, что нельзя-то делать. Вот это хотелось бы от вас услышать. И по поводу Магнитского, почему все-таки не проводят расследование, почему его убили, и действительно ли украли эти деньги, которые он утверждал, что их украли. Вот вопрос такой.
Спасибо, спасибо. Кирилл, откуда вы? Ну, не услышим.
Не услышали. Первое. Касается Магнитского, кто же теперь будет проводить после этого позорища расследование по Магнитскому? Это будет расценено как слабость власти, а наша власть чрезвычайно боится любых признаков слабости, хотя слабеет с каждым днем. Это как бы самый простой ответ по Магнитскому. Второе там, что было.
Ваше отношение еще к закону Магнитского американцами принято, потому что Навальный его поддержал, многие оппозиции скептически относятся к этому.
Я считаю, что американцы имеют полное право принимать те законы, которые регулирует правила перемещения и передвижения внутри собственной страны. И если касается закона Магнитского, то я, например, предлагал фракции не помогать Единой России, защищать, как говорится, это наш мерзавец, это мерзавец, но это наш мерзавец. Людей, которые в мерзких поступках замешаны, это их люди, это их, как говорится, негодяи. И я предлагал не поддерживать этот законопроект, потому что не надо помогать отмазываться власти, совершающей неблаговидные
поступки. Вы имеете
поступки.
В виду закон, который получил?
Я имею в виду закон о Магнитском, я вам больше скажу, что в Европе он скоро тоже будет принят. Уже Совет министров иностранных дел рекомендовал принять этот акт. Уже состоялись слушания в Европейском парламенте с рекомендацией национальным парламентом принять акт Магнитского. И, по всей вероятности, в ближайшее время один из парламентов стран Шенгенского соглашения примет такое решение, и это, естественно, будет автоматически распространяться на всю Шенгенскую зону.
А значит ли это, что вы не согласны с руководством фракции «Справедливая Россия», которая вместо с другими фракциями внесла законопроект, который позиционируется как ответ закону Магнитского и сейчас носит неофициальное название?
Я думаю, что депутаты, к сожалению, не разобрались до конца, поскольку им, наверное, многие просто и не видели этого акта Магнитского, не поняли до конца. Я считаю, да, у меня есть несколько отличных точек зрения, хотя, если говорить до конца откровенно и честно, то в «Справедливой России» произошла очень бурная и демократическая дискуссия. Ряд депутатов проголосовали против этой резолюции, которая как бы ответ на Магнитского акт. И несколько депутатов воздержались. То есть в наших рядах есть люди, которые прекрасно понимают, что не нужно поддерживать тех, кто, как бы это помягче, хорошее слово есть в русском языке. Ну, в общем, облажался тип. Типа облажался.
Роман, добрый вечер.
Добрый вечер. По поводу списка Магнитского, три тезиса. Во-первых, я вот как бы впечатление очень сильно не договорен по существу дела. Да? То есть вот идет такой шум информационный, да, вот мы так, а мы вот так. Судя по всему, рыло в пуху в обоих сторон. Что там, что и здесь.
У вас есть вопрос? Видимо, вопроса нету, да, или есть?
Алло.
Спасибо большое, Роман.
Да,
видимо, это просто реплика без вопросов.
Это да,
Геннадий Гудков сегодня гость нашего эфира и в этой студии. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Вы можете задать вопрос, прокомментировать. Я не могу не вернуться к вопросу Кирилла, потому что он спросил, что у вас там с бизнесом. Вы как-то продолжаете заниматься?
Бизнес уничтожен. Компании, которую создавали сотни, а даже тысячи людей 20 лет, за 2 месяца полностью уничтожены. 4300 рабочих мест уничтожены. Так что я сегодня могу сказать, что если что-то осталось у компании, то это никак не связано с операционной деятельностью. Практически бизнес весь уничтожен.
То есть ваша компания обанкротилась?
Ваш она не обанкротилась, она просто ее деятельность остановили, прекратили. Чего бы она обанкротилась, она никому не была должна. Ее просто убили. Вот вы идете по улице, получили удар кирпичом по голове и умерли. Что, вас должны уволить по нетрудоспособности?
Еще один звонок, и потом перейдем к любопытным известиям, которые пришли сегодня. Добрый вечер.
Добрый вечер. Мне хотелось бы поддержать Геннадия Гудкова в его борьбе за свои права. Против этой власти, которая действительно разваливается на глазах, это только начало, дальше будет хуже. Еще небольшое хотела бы сказать мнение о той шумихе, которую депутаты подняли против закона этого Магнитского. Мне хотелось бы спросить у господина Гришина, что он так волнуется за чиновников, которые хотят ездить в США? Что они там собираются делать? И что они там так стремятся туда поехать? Почему бы им не работать здесь, в России, до 7-го пота, на благо своей родины?
Спасибо большое. Вы знаете, Александр Гришин убежал, ему заметку нужно писать.
А можно я просто дам некую статистику? Вот я выступал когда-то в парламенте и говорил, а что мы с США вот так сильно упираемся? У нас за год выезжает в Соединенные Штаты Америки примерно 110-115 тысяч человек. Для сравнения, Финляндия и Египет больше 3 миллионов. То есть речь явно идет об элитарности выезда в США. И когда господин Бжезинский, бывший госсекретарь, очень информированный человек, говорит, что 500 миллиардов долларов российской элиты, русской элиты, он сказал, хранится в американских банках, вы еще разберитесь, чья это элита ваша, уже наша, то становится понятно, что так задергались по акту Магнитского. Потому что если, давайте говорить откровенно, если сейчас тысячи чиновников, крупных чиновников, должностным лицам и членам их семей запретят учиться, лечиться, заниматься шопингом, открывать счета, покупать активы в Европе и в Соединенных Штатах Америки, политика России поменяется на 180%.
Вера
развернется на 180%.
Я хотел, это все-таки программа «Картина дня», я не мог не расспросить Геннадия Гудкова о том, как он, его взгляд на политические события, но есть события не только политического характера. С нами на связи Александр Крылов, корреспондент московского отдела «Комсомольской правды». Саша, добрый вечер.
Да, добрый вечер.
Саш, ну, самые любопытные новости столичного региона ждем от тебя прямо сейчас.
Да, пожалуй, самая любопытная и самая главная новость нашего региона сегодня – это вот подробности катастрофы, авиакатастрофы, точнее, катастрофы с участием вертолета «Робинсон Р-44», где, предположительно, погиб 35-летний и довольно одиозный бизнесмен Федор Царев. Коротко дам предысторию. 8 ноября он в компании двух человек вылетел из Тверской области и пропал. В общем, его искали порядка 3 дней, было подключено несколько сотен волонтеров из организации «Лиза Алерт». Кроме того, правоохранительные органы занимались поисками. А обнаружил его местный егерь. Егерь в поселке Озерки. Это Солнечногорский район уже Московской области. Так вот, вчера вечером обнаружили вертолет, буквально уже поздно. Он разрушен, все трое человек, обнаружено трое трупов. Но здесь интересный момент заключается в том, что двое из них до сих пор не опознаны. К сожалению, тела очень сильно обгорели. Но уже есть основания говорить о том, что за штурвалом этого вертолета находился, собственно, 35-летний Федор Царев. Что еще любопытно, будут специалисты МАКа, Международного авиационного комитета, анализировать, собственно, подробности, да, этой аварии. Им предстоит выяснить, собственно, что стало причиной авиакатастрофы. А сейчас очень любопытные версии отрабатываются. Федор Царев, в общем, был замешан в нескольких таких скандалах. Им активно интересовались правоохранительные органы и ФСБ. Предполагалось, что он незаконно продает песок, то есть он разрывает недры и поставляет песок на все подмосковные стройки. Вот. Предполагалось, что он нанес ущерб, там исчислялся миллиардами долларов государству нашему. Вот. И версия, одна из версий, то, что его устранил ФСБ. Другая версия, то, что он, собственно, сам инсценировал собственную гибель, а сам на самолете улетел куда-то за границу. То есть версий несколько, но, скорее всего, он просто разбился на этом вертолете.
Спасибо, спасибо. Александр Крылов, корреспондент московского отдела газеты «Комсомольская правда». Есть и другие известия столичного региона. Попытаемся успеть о них рассказать чуть позже. У нас в студии Геннадий Гудков. Я вас не могу не спросить про 15 декабря, про Лубянку. Оппозиция, внесистемная оппозиция не договорилась со столичными властями. Ну, это можно по-разному трактовать, но по факту запретили оппозиции шествие заканчивать на Лубянке. На другое шествие оппозиция не согласна.
Неправда.
Вот ваша трактовка событий, во-первых.
Трактовка очень простая. Нам весь год отказывали в центральных площадях. Говорили, ребят, да не проблема. Центральные площади, да пожалуйста. Да мы всем даем. Хотите на центральной площади, но у вас очень много. Ни одна центральная площадь вас не выдержит. Давайте поэтому другие маршруты, давайте другие площади. Мы запланировали марш свободы. Специально, получая каждый месяц отказы на центральной площади из-за того, что они просто не выдержат людей. Мы говорим, хорошо, да мы не будем концентрировать людей. Мы просто пройдем маршем. Ну вот выбрали Лубянку, там стоит Соловецкий камень, как мемориал, как символ значит, жертвам репрессий 30-х годов, понятно. Нам говорят, не, Лубянку нельзя. Мы говорим, хорошо, ну Лубянка, ну давайте да так. Вот вам 6 площадей. Славянка, Лубянка, Тверская, там, Театральная, Манежка, Боровицкая и так далее. Ну, любую, чтобы заканчивалось шествие, нигде не концентрируем, не возлагаем, ни сцены, ни митинга, проходим все. Два дня мы ведем там чаепитие в мэрии, все было хорошо, никаких там конфликтов не было, все было внешне чинно и благородно. На третий день он говорит, ребята, вы знаете, а мы вообще приняли решение никого не пускать в центр. Мы говорим, да, а вы... Нам целый год морочили голову, водили нас за нос. А скажите, вы на основании чего приняли такое решение? Ну, какое-то постановление там мэра, или там, может, постановление, или там решение Мосгордумы, или какие-то иные акты. Да нет, говорит, мы там на совещании посидели, мы так поняли. Может быть, ну, я утрирую, конечно, сокращаю переговор, там все было очень там протокольно. Говорит, мы просто такое решение приняли, что только 1 мая и 9 мая мы открываем центральную площадь. Мы говорим, а вот вы это решение-то приняли в связи с чем? Вы так нас боитесь или не любите? Или, может быть, там в Кремль так нас боится, не любит, что дальше пушечного выстрела подходить нельзя. Она говорит, вот маршируйте до бульварного кольца, пожалуйста, все ваше. А вот все, что ближе бульварного, ничего не дадим.
А, у нас остается 40 секунд, я главный вопрос для меня задам. 15 декабря на Лубянку вы лично выйдете?
Лично я выйду.
Вы призываете людей выходить?
Нет, не призываю людей выходить. С женой я возьму там букет цветов, четное число, и постараюсь возложить их к Соловецкому камню, благо мне есть кого, к сожалению, вспомнить в нашей семье людей, ушедших в результате этих сталинских трагических репрессий 30-х годов.
Спасибо большое за этот разговор. Геннадий Гудков сегодня просто политик. Возможно, совсем скоро он вновь станет депутатом Государственной Думы. Но в любом случае политический тяжеловес, по мнению всех, без исключения экспертов и журналистов. Спасибо большое за этот разговор. Спасибо. Мы с вами встретимся через 15 минут. Не переключайтесь.
Картина дня на радио КП.